Уже первые дни поста, братья и сестры, церковь открывает нам сокровищницу своей жизни, которая преодолевает грех падения человека, его безбожие, оторванность от вечной жизни. И как слово апостола Фомы, когда он исповедовал Христа воскресшим: «Ты еси Бог мой, ты Господь мой и Бог мой», оно может стать словом каждого человека, только если сердце увидит, что перед ним тот, кто пришел помиловать, перед ним Спаситель, положивший свою душу за грех, стоящего перед ним и победившего этот грех. И вот каждая душа, которая узнавала Бога, которая приходилась к Нему, склонялась перед Ним, искала, как стать перед Богом честной, и приносила свое свидетельство об отвержении зла, себелюбия, гордости своей, самости, и свидетельство о том, что она доверяет Богу, что Он пришел не судить нас, а помиловать. Вот каждое это слово может стать и нашим словом. И вот покаянный канон Андрея Крицкого, все его слова, если мы произнесем не вслед за ним, а от себя, они будут нашими словами, мы будем творцами той исповеди, того покаяния, которое было у Андрея, и мы можем тогда сказать: ты наш и учитель, но ты наш и брат, и друг. И мы вместе с тобой разделяем эту песню, сердце, которое нашло Господа. И вот если бы слова, которыми мы беседуем ежедневно, они имели значение, значение в верности, в преданности, в истинности, в смысле, в теплоте своей, в согретости нашим сердцем, не просто холодным умом, а нам бы открывались многие тайны того слова, которым молились святые. И вот сегодняшняя наша молитва общая, она еще и еще раз учит нас вставать не перед каким-то далеким Богом, неведомым, страшным, недостижимым, но перед Богом, который снизшел к нам. Он спустился к человеку. И это обращение может быть только личным, от сердца к сердцу, от души к душе, от уст к устам. И если мы иногда каемся, обращаясь к священнику, в этом есть уже забвение того, что пришли мы не к нему, а пришли ко Господу. И вот в обращенности к нашему ближнему, в обращенности к Богу всегда мы можем обратиться как бы мертво, как будто передо мной ближний имеет только чин или имеет какое-то значение для меня в данный момент, но можем обратиться совершенно иначе, как к тому, кто является моей частью, и тогда наименование его, оно будет совсем иным, чем мы носим в своей душе. Каждый для нас может быть и отцом, и мы будем ему сыном. Каждый для нас может быть и братом, и другом. И каждый для нас может быть сыном. Даже Христос говорил о том, что можно быть ему матерью. И это обращение, он говорит: кто слышит Слово Божье, кто открыт для этого Слова, тот мне и брат, и матерь. И сегодняшний канон Андрея Крицкого, он открывается песнопением, которое и открывает с неожиданной стороны для нас Бога. Может быть, мы слышим эти слова, но иметь его всегда таким, в своей душе. Так к нему обращаться, это значит уже быть отчасти блаженным человеком. И первые слова канона говорят: «Помощник мой и покровитель». Мы все-таки о Боге часто называем его Господином, Господом, как тем, чью волю мы пришли исполнить и ищем этой воли. Но в этих первых же словах говорится: «Ты помощник, я человек, я ищу». Он, и это слово глубоко свидетельствует о самом человеке, кто он. Это мы должны стать образом и подобием Божьим. Каждый человек должен стать Творцом. Никто за нас не может прожить жизнь, даже сам Господь. Мы должны взять свой крест, это значит, имеет смысл и стать самостоятельными, ответить за все. И вот в этом ответе человек, когда говорит от себя, он является главным и единственным. Он является личностью. А любой другой может стать либо врагом, либо помощником, либо чужим, либо близким. И вот оказывается, в этом обращении открывается, что можно Бога знать как того, кто содействует нам, и называет его и покровителем. Покровитель по жизни, мы привыкли к этому слову придавать значение, так сказать, тот, кто как бы способен там, где мы нищие, заплатить нас и за нас и сделать какие-то дела. Но покровитель, слово церковное, мы знаем иное, тот, кто покрывает. Покров Богородицы, мы знаем, это праздник, празднование души, которая узнала, что она могла пасть, а ей не дали. Ее помиловали, ее пожалели. Она могла тратить себя, она могла приблизиться еще на шаг к смерти. Ее извели от этого. И если мы встаем перед Богом грозным судьей, над нами один суд. Но если вот с нами Бог, который помогает нам, который покрывает нас, и мы продолжаем грешить, это уже другие отношения с ним, другая жизнь. И именно как помощнику и покровителю мы у него просим, чтобы он привел нас к спасению. И первая молитва преподобного Андрея, она также говорит о главном. Уже с нашей стороны, а от себя мы сначала подходим к Богу, как к Спасителю. Но кто приходит к Нему? И вот, может быть, это часто ускользает от нашего сознания, но важно начало, которое положено. Недаром Священное Писание начинается с книг, которые напоминают человеку, кто он. Он образ Божий, он его чадо. Он тот, кто должен стать его наследником, кто на земле, в его трудах, его творчестве, в его заботе. И вот такое же начало есть и у греха, у падения души. И первая молитва говорит: откуда я начну каяться, какое начало положу покаянию. И это говорит не только о том, что я еще как бы особую решимость, силу в себе сказать «нет злу», противиться против него не только в данный момент, но всею жизнью своей, каждую своей минутой. Но здесь важно и другое. А где то начало, где я впервые изменил? Где то начало, где я впервые предал, когда я отвернулся от Бога? И знать это начало для человека бывает важно и необходимо. И вот этот вопрос встает вслед за ним и перед нами. Где мы найдем это начало? Оно утонуло у нас в бездне забвения, в жизни в неразумной, в нетрезвенной, в которой мы не знаем и не понимаем себя. И вот Андрей говорит, что не ища этого начала, говорит: «Но как милосердный помилуй мя». Начало можно опять положить в данный момент. В одной из молитв Иоанна Златоуста вечерних мы просим, чтобы Бог нам помог положить начало благое. И кажется нам, что это начало должно быть в какой-то в нашей добродетели, в деятельности, когда мы что-то созидаем своими руками, помогаем, в вере восходим от высоты к высоте. А этот канон открывает, а начало-то жизни духовной, от начала возвращения к Богу, к единству к Ним, это начало поиска, а где я виноват, а где я не прав. И этот вопрос относится и к каждому человеку, который встречается в нашей жизни. Мы часто приводим в своей памяти примеры, когда мы явно были неправы, когда мы сделали, совершили какой-то поступок. Нет. А если посмотреть на жизнь нашего сердца, когда они нам стали чужими, когда мы стали безразличными, как мы их приняли, ждали ли мы их, вот этот вопрос, он тоже не видит того истока даже, а когда уже я пал, и так сказать, все, что есть, оно стало использоваться мной только для себя, на свою потребу, и когда я стал требовать, чтобы везде была воля моя. И каждый человек, он как бы принимается с нами с претензией, с недовольством. И вот это покаянное слово, оно дает возможность положить это начало. Вот сейчас я скажу глубоко: Господи, прости, я могу смотреть отсюда. Я верю в Твою милость, я верю в прощение. И вот передо мной открывается правда. Где? На каком уровне? В уме ли? Или глубже в чувствах? Или глубже в сердце? В его выборе лежит моя неправда, лежит мой грех. И открывается здесь вот что, что наше, мы глубоко себя спросить не можем. На поверхности наша лежит жизнь. И вторая молитва Андрея, преподобного Андрея Крицкого, она говорит, что окаянная душа, несчастная душа, переводя на русский язык, иди с плотью своей, покайся, приведи ее к милостивому Богу. И это слово, оно уже есть свидетельство нашего безбожия. Если человек влюблен, и он испытывает взаимность, он не может быть несчастным. Заповеди христианские — это заповеди счастья. Если бы душа знала Бога, она никогда не была несчастна. Это безбожная, одинокая душа, которая не просто не понимает, что с ней, но приведи с плотью твоей. Вот первое свидетельство, опять-таки, честное и правдивое, о том, что это тело нами управляет, и мы знаем только его пожелания, его мечты, его добрые, короткие пожелания, его нужды, а сама душа, она себя уже, может быть, и перестала и судить верно, и понимать себя. И прощение состоит в том, чтобы опять она заговорила, чтобы ее хотя бы стал голос слышен, выбрать еще то, что нужно душе, а не то, что нужно на потребу сего момента нашему телу. Это уже другая будет жизнь. Но хотя бы узнать ее, услышать. Если посмотреть вокруг себя, мы легко скажем, что есть много людей, которые не слышат голос своей совести. А мы, если посмотреть на себя честно и судить себя так, слышна ли была совесть наша громко, ясно в нашей жизни? И к чему приводит такая жизнь? Чем я живу? Мне кажется, что специально, может быть, намеренно, я до конца еще не предан злу, но Андрей Крицкий дальше говорит о том, что я всем началом страстей дал пахать на моем хребте. И это слово, что такое хребет, то на чем держится вся жизнь. Вот есть хребет нашего тела, на нем держатся и кости, то есть все органы, они поддерживаются ими. Есть хребет такой же жизни. И вот когда хребтом нашей жизни становится жизнь ради себя, жизнь гордого человека, мы даже не замечаем, как мы пашем, как мы сеем, и какие урожаи собираются, какие соблазны приходят через нас. Но обращается он: «Господи, помилуй меня, всем милосердием Твоим помилуй меня». И это слово, это не слово какого-то одного эпизода моей жизни, когда вдруг проснулось во мне сознание. Вот если я начинаю носить эту память о себе, как мы обычно жалуемся и на то, что нам нужно трудиться и терпеть ради Бога. А ведь можно посмотреть в нашей жизни, когда мы терпели и трудились ради греха и приносили жертвы внутренние и времени, и ближних своих, многим пренебрегали. И оказывается, этот труд был не просто трудом подневольным, но этот, когда мы являлись рабами греха, этот был труд, когда мы являлись и друзьями его, и бежали к нему. И вот если уже так мы пожили, если так мы привержены злу, стоит вопрос, а как быть, а вообще как раскаяться, какое слово о себе можно сказать? И вдруг преподобный Андрей, когда, так сказать, открывается бездна какой-то своей немощи, слабости перед жизнью, невозможности жить, он говорит: «Иисусе благой, Тобою да оправдаюсь и спасусь с Тобой». И вот эти слова, они говорят о том, что если мы будем искать правды в себе, твердости себе, праведности своей, никогда мы не сможем выйти из уныния, никогда из печали, из какого-то страха, отчаяния, мы никогда не сможем полюбить. Но вот тобою я оправдаюсь. Это слово означает: я верю, что ты пришел. Я помню твои слова, которые ты обращал к блуднице. Я помню твои слова, которые ты обращал к разбойнику, к расслабленному, к мытарю, который обманывал, к любому человеку. И в этом слове звучало свидетельство о том, что ты пришел не губить нас, но спасти нас, не судить, но дать жизнь вечную. Оправдание происходит не в себе, именно в доверии к Богу. Иначе человек не сможет жить, он не будет сил, ни желания. Как говорит апостол Павел: если Христос не воскрес, я несчастный человек. Именно слово «милующее» и «прощающее» грешника от Христа воскресшего, то есть перенесшего от нас смерть, распятие, все, так сказать, пренебрежение, всю насмешку человека, который мы, весь цинизм, который мы носим себе, и оправдавшего своим словом, нас приводит опять к началу Евангелия. Веруем ли мы, что пришел Христос за нами, что Он наш помощник и покровитель, что Он желает, Он возрадуется и даст нам жизнь, безусловно, свою вечную жизнь, это жизнь уже с Ним, соединенная сейчас. Если мы скажем слово «судящее нас», слово «искреннее», и тогда Его жизнь будет жительствовать в любом человеке, который имел только мужество признать свою измену и правду